Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
День добрый.
И тема сегодняшней передачи — «Война во Вьетнаме». Не успеем явно сегодня за один раз. Евгений к нам придет еще в гости и, естественно, закончит свою лекцию и беседу. Итак, Евгений, заканчивается Вторая мировая война. Индокитай в то время оккупировали японцы. Совершенно и возвращаются верно. Французы, хозяева.
Да. И внезапно обнаруживают, что их место уже занято. Вьетнамцы уже несколько месяцев с осени 45-го года фактически контролируют Вьетнам. А французы там жили уже фактически целый век и тоже удивлены. Мы возвращаемся на свое законное место, а оно уже занято. Что такое?
А вьетнамцы каких воззрений контролировали страну?
Самых разных. Но постепенно все больше вес набирали коммунисты. Во главе с будущим легендарным Хо Ши Мином. Угу. За военную часть отвечал Вон Гуэн Зиап. Он получил французское образование, некоторое время работал учителем истории и прекрасно знал достижения Наполеона.
Угу. И у нас его только как не называли — Зиап, Джаб. По-моему, в мое время Нгуен Ван Зиап, да. И это был легендарный военный начальник.
Да. И в результате между французами и местными вьетнамцами, частью их, произошел конфликт. Выборы, которые должны были принести Вьетнаму независимость, они сложились, и постепенно французы и вьетнамцы, которые хотели независимости, начали воевать друг с другом. Это была очень трагическая война, при том, что обе стороны были достойны друг друга, и с той, и с другой стороны были очень храбрые люди. Они только что перенесли Вторую мировую войну, одну из самых страшных войн в истории человечества, а тут им заново надо воевать. У Франции тогда не было ни денег, ни оружия, им приходилось воевать тем, что осталось от Второй мировой. Представьте себе Вьетнам. Это очень протяженная страна с севера на юг, свыше 1600 километров. И давайте сравним. Вьетнамская война для США – это Южный Вьетнам. Группировка более полумиллиона только американцев. А теперь представьте себя на месте французов, которым нужно контролировать и Южный Вьетнам, и Северный Вьетнам, и Лаос, и Камбоджу, то есть территорию гораздо больше. У вас во Вьетнаме больше 100 тысяч человек, но почти все они привязаны к гарнизонам, они их защищают. И для свободных действий у вас в лучшем случае где-то около 3 дивизий. И вот этими 3 дивизиями вы должны выиграть войну на такой огромной территории.
Евгений, армия французская — это были призывники? Или там были части профессиональные?
Там были совершенно разные по качеству части. Были парашютисты, десантники, был иностранный легион. Были и местные части, были и части из разных, грубо говоря, уголков тогдашней Франции, то есть из Алжира, из других мест. Они тоже там воевали. То есть говорить о том, что там воевали только французы против только вьетнамцев, неправильно.
Угу. И наиболее эффективно воевали вот именно парашютисты эти, по-моему, красные береты, и иностранный легион.
Да, все высочайшего боевого духа.
Угу.
К сожалению, с остальным, с техническим обеспечением, у французов была просто какая-то душераздирающая ситуация, у них не было ничего. Не хватало колючей проволоки, Не хватало противопехотных мин. Приходилось брать противотанковые мины копии немецких и уже из них делать себе противопехотные. Не хватало стальных полос для аэродромов. Авиации не хватало категорически. На весь Вьетнам приходилось что-то около сотни поршневых истребителей. Это спитфайры, хеллкеты, позже биркеты и немного бомбардировщиков, несколько десятков старых бомбардировщиков Б-26.
Это американцы да. им отдали, а спитфайры — это же английский истребитель.
Да, но, что называется, эхо войны.
Ага. Были ли у них хоть в каком-то количестве вертолеты?
Были, но, к сожалению... Тоже в микроскопических количествах, по данным французских исследователей, до 1954 года в каждый конкретный момент у них было примерно 10 исправных вертолетов на весь Вьетнам. Хотя французы очень любили вертолеты и умели их применять в Алжире, но вот на времена Вьетнама тоже была совершенно душераздирающая ситуация. У них было некоторое количество бронетехники. Это легкие танки «Чаффи» и «Стюарт», тоже американские. Немного бронетранспортеров, в том числе амфибии, бронеавтомобили «Панар». В общем, все, что где-то можно было наскрести после Второй мировой войны, в некотором количестве, это ведь все еще надо было отправить во Вьетнам и обслуживать, все это там воевало. И возникла парадоксальная ситуация. Вот у вас есть храбрые части, достаточно многочисленные. У них в некотором количестве, но все-таки есть современное оружие. То есть и авиация, и артиллерия, и бронечасти. Против вроде бы никто, какие-то вьетнамцы.
Угу.
И вот вы создаете мобильные группы. Эти мобильные группы вроде бы успешно наступают. Их поддерживают канонерки с реки, авиация. Вроде бы все в порядке. Вы проходите по стране. От одного места до другого напарываетесь на мины, на засады, но, тем не менее, наступление успешное. Потом вы уходите из этого района, и все возвращается на круги свои.
Mm-hmm.
И, по сути, французы наступили на все те грабли, на которые с большой радостью и в большем объеме позже наступят американцы.
Mm. И сколько длилась эта война?
До 1954 года.
И в 1954 году катастрофическое поражение французов у Дьен-Бьен-Фу?
Да. Причем Дьен-Бьен-Фу стало местом решающей битвы, по сути, совершенно случайно. Французам надо было контролировать и Лаос, поскольку они боялись, что вьетнамские партизаны вот-вот его захватят. Вести в Лаосе маневренную войну, когда вам танков не хватает даже для Вьетнама, ну, грубо говоря, не смешно. Что делать? Создаем цепочку укрепленных фортов, чтобы хоть так затруднить проникновение партизан. Высаживаемся в районе Дьен-Бьен-Фу, строим там аэродром, кругом него бункеры, вроде бы все в порядке. Перебрасываем туда две дюжины 105-миллиметровых гаубиц, потом с огромным трудом тяжелую 155-миллиметровую целую батарею. По воздуху опять же доставляем разобранные танки. Легкие, конечно, танки, но все-таки. Казалось бы, все нормально. Есть укрепления, есть танки, есть даже тяжелая артиллерия. А вьетнамцы тогда, если на них нападали, они чаще всего предпочитали отступить. И то, что вьетнамцы настолько радикально сменят свою стратегию, то, что они смогут доставить десятки тяжелых пушек, но, правда, тяжелых по вьетнамским меркам, это 105 миллиметров в основном, и то, что они устроят настоящую осаду продолжительностью в 56 дней, этого заранее никто представить не мог.
Это был план Джапа?
Да. Причем удивительный человек, он в последний момент отменил уже готовое наступление и сказал: нет, мы не будем захватывать Дьен-Бьен-Фу одним ударом. У нас очень мало снарядов, у нас мало наличных сил, и если мы попробуем разгромить все французские укрепления одним ударом, то мы, скорее всего, проиграем. Будем вести долгое сражение.
Евгений, вот все эти 105-миллиметровые орудия, снаряды, это как доставлялось? На спине?
Не только. Дело в том, что на дворе уже был 20 век, и не стоит воспринимать вьетнамских партизан как таких вот крестьян от Сахи или от Мотыги, которые утром встали, вспахали поле, вышли и сбили из винтовки бомбардировщик. Нет, у них была довольно-таки серьезная организация, сотни грузовиков, от 600 до 800, смотря по операции, и сотни тысяч носильщиков. Операцию при Дин Бин Фу обеспечила где-то 250 000 человек.
Откуда у них было оружие, Евгений?
А тут помогал братский Китай. Как раз французские авторы отмечают, что где-то с 49 года военная ситуация для французов во Вьетнаме стала безнадежной. Почему? 49-й год, Мао Цзэдун объединяет континентальный Китай под своей властью и получает выход к Северному Вьетнаму. Соответственно, на юге Китая возникает просто заповедник для вьетнамских партизан и беспрепятственное снабжение. Все, фактически, война с военной точки зрения проиграна. А после 1953 года, когда Китай и северные корейцы заключили перемирие, фактически все коммунистические силы Азии могли быть беспрепятственно направлены на Вьетнам. Соответственно, во Вьетнам шли без откатки минометы, частью это были трофеи с Кореи, частью их отобрали у чанкайшистов, частью были уже изделия еще более северного соседа, то есть советские.
Mm-hmm. И при Дин Бин Фу вот стратегия вьетнамского полководца Нгуен Ван Цзяпа себя оправдала.
Полностью. Она абсолютно противоречила всему тому, что ожидали французы, хотя они очень беспокоились за свою артиллерию. То, что на окружающих горах вьетнамцы смогут поставить батареи и вынести. Но, тем не менее, французы не ожидали, что орудий у вьетнамцев будет настолько много и настолько тяжелых. Никогда ранее они с таким просто не сталкивались. Mm-hmm. В результате началась чудовищная мясорубка на несколько десятков дней. Вьетнамцы открывают массированный, но точный огонь, выносят командные центры, узлы связи, склады боеприпасов. Давят французскую артиллерию на каком-то участке. И потом в атаку идут их части. Они шли в атаку достаточно грамотно. Никаких людских волн, которых принято ассоциировать с войной во Вьетнаме, не было. Временами вьетнамцы несли достаточно серьезные потери, в том числе от французских огнеметов и от минных полей. Но, тем не менее, они раз за разом сокрушали небольшой участок французской обороны, и положение французов все время ухудшалось. Прежде всего, захватом нескольких господствующих высот французы потеряли возможность садиться на взлетно-посадочной полосе. Это сразу ухудшило снабжение. И тут надо отдать должное французам. Их подкрепления выбрасывались с парашютами, зная, что эта дорога в один конец. Если не проиграют, то их просто не смогут эвакуировать. Но, тем не менее, они шли даже на это.
Кто защищал Дин Бин Фу, ну, естественно, со стороны французов? Вот те самые десантники и иностранный легион?
Десантники и иностранный легион, их местные союзники, отчасти из других уголков французской империи, не империи, там фактически был настоящий интернационал.
Когда наступает развязка вот после столь, как вы выразились, кровопролитных боев?
И постепенно у французов отрезается снабжение, и они понимают, что все проиграно. А свыше 11 тысяч человек после очень долгой кровопролитной тяжелой осады вынуждены сдаться в плен. Шок был невероятный.
И как вьетнамцы поступили с этими тысячами пленных?
Они повели их в свои лагеря для военнопленных, и это была очень трагичная история. Как правило, люди чудовищно измотаны, многие ранены, а тут им предстоит долгий пеший марш. И тут еще надо учесть, что Европейцы, как правило, гораздо крупнее тогдашних вьетнамцев. А вьетнамцы снабжали их, ну, как себя.
А, по своим нормам.
Да. То есть кормили тем же, что у них было, и насколько могли, настолько и лечили. В результате очень многие просто умерли в плену или по дороге.
И потом эти пленные их поменяли, они были освобождены, эвакуированы во Францию? Или...
Освободили после заключения перемирия в том же 54-м году. Mm-hmm. То есть вьетнамцы научились применять тяжелую артиллерию, научились устраивать засады, научились работать по авиации 37-миллиметровыми зенитками. Фактически у них была уже современная и очень опытная, очень уверенная в себе армия.
То есть кадры этой армии воевали как партизаны с японцами.
Да.
Потом они воевали с французами. И уже говорить о какой-то народной там, вот в смысле, как вы сказали, из винтовки сбивать бомбардировщик не приходится.
Да, хотя во Вьетнаме было очень массовое партизанское ополчение, но надо учитывать, что это ополчение поддерживалось в том числе и регулярными частями.
Угу. Все, французы признали свое поражение, французы уходят из Индокитая. У коммунистов есть противники, которые могут им сопротивляться во Вьетнаме?
Националисты на юге.
Mm.
Там была очень сложная ситуация, но в итоге страну разделили по 17-й параллели. Север стал коммунистическим, а юг – капиталистическим. Причем на юге творился какой-то совершенный бардак. Там обещали провести всеобщие выборы, но с выборами, опять же, не сложилось.
Не сложилось в смысле, какие-то люди сказали, ну, вас к черту всех, мы без выборов будем править.
Почти так, там не стремились с тем, чтобы страна объединилась, но под руководством коммунистов.
Угу.
В результате обе стороны всячески стремились объединить Вьетнам, но под своей властью.
Угу.
Соответственно, на юг пошли кадры, поддерживающие местных партизан. И разгорелась такая неформальная война, в которой всячески участвовали уже советники из США. Надо сказать, что...
На каком этапе они появились, Евгений?
США поддерживали еще французов и деньгами, и оружием, предлагая, в частности, при Дьен-Бен-Фу послать бомбардировщики Б-29, угу, тоже наследство Второй мировой, и всех там разбомбить. Но вьетнамцы были настолько хорошо укрыты и настолько хорошо закопались в землю, что не факт, что уже и Б-29 против них помогли бы. И есть замечательная книжка Юджина Бердика «Гадкий американец», «Ugly American».
Угу.
По ней сняли фильм, фильм доступен на русском языке. Вот книга, к сожалению, до сих пор не переведена. И там просто замечательно изложено на примере некой выдуманной страны в Юго-Восточной Азии, как США потеряют Вьетнам и почему. Есть еще не менее полезная книга, это Бернард Фоу, «Street Without Joy», то есть «Улица без радости».
Mm-hmm.
Это как раз история французского Индокитая и как еще до массового появления там американцев воевали американские советники.
Американских советников туда направили тогдашние американские президенты. То есть, да. Кто, Евгений, кому принадлежит это решение о том, что туда вот советники? Это были советники-советники-инструкторы, или эти люди непосредственно принимали участие в боевых действиях?
И так, и так. То есть именно массовое участие советников началось при президенте Кеннеди, то есть 60-х годов, когда стало понятно, что во Вьетнаме творится невероятный бардак, чудовищная коррупция, вьетнамские, южно-вьетнамские части регулярно выступают против своего же президента и наоборот, штурмовики «Скайрейдер» однажды даже бомбили президентский дворец, но президент Нгуен Дьема остался жив. И постепенно возникает какая-то парадоксальная ситуация. В стране уже тысячи американских советников, они тренируют американские части. Есть силы специального назначения, да, южно-вьетнамские части. Они утром выходят со своих баз, проводят разведку, рейды, потом смотрят на часы. 5 часов дня, война заканчивается.
У американцев?
Да. Причем, если американцы не трогали партизан, то и партизаны их не трогали. Такая вот удивительная война.
То есть молчаливое перемирие? Да. Частично?
По воскресеньям не воевали, как говорят первые американские советники. С другой стороны, время от времени они все-таки гибли.
Угу.
То есть война идет, но никто об этой войне даже не знает. И вот возвращается такой ветеран, молодой парень. В Корее он явно не воевал, во Второй мировой тоже, а у него нашивки за участие в боевых действиях. И на него все окружающие смотрят квадратными глазами. Парень, а ты откуда?
Ну да.
А мы что, там вообще воюем, а это где?
Угу.
Вот это на начало 60-х годов.
Угу. То есть это, очевидно, конец 50-х, начало 60-х.
А, да.
А количество советников за этот период, оно возрастает? То есть...
Причем стремительно, и там уже буквально тысячи советников, и их число все время растет, поскольку с коммунистами надо бороться. США потеряли Китай, пришли к патовой ситуации в Корее, половина Вьетнама северная уже коммунистическая, еще немного, и как докладывала разведка, мы так всю Юго-Восточную Азию потеряем, надо срочно всех спасать.
Ну да, да, и себя, и всех остальных.
Да. Поэтому ни один американский президент, естественно, не хотел быть тем человеком, который потеряет всю Юго-Восточную Азию, вдобавок к Китаю.
Угу.
И вот постепенно на север вьетнамские катера, южно-вьетнамские катера забрасывают уже своих диверсантов, обстреливают береговые объекты Северного Вьетнама, а прикрывают их американские корабли. И даже заправляют время от времени в море.
А, извините, Евгений, то есть южно-вьетнамцы отправляют диверсионные группы в Северный Вьетнам?
Да, то есть война была совершенно
обоюдна. И американцы их прикрывают?
Да. Формально американские корабли ведут там электронную разведку, собирают данные, но неофициально они как раз прикрывают и снабжают такие части.
А помощь военная и прочее тоже возрастает за это время?
Неимоверно. Причем уже тогда, где-то в 62-63 году, американские ветераны отмечали, что местные власти крутят США как хотят, именно под соусом борьбы с коммунистом. Что если не мы, то придут коммунисты, давайте нам деньги, давайте оружие.
Угу.
И местные власти просто наглели, причем и на верхах, и на местах.
И потом... Американцы просто этого Нгуен Дьема, они его свергают, он гибнет при перевороте.
Да, причем гибнет при перевороте, опять же, своими южно-вьетнамскими частями. В результате каждый
Но президент... Но это было сведомо американцев?
Да.
И планировалось ими, или они знали, что это произойдет, и просто умыли руки?
Трудно сказать, там была исключительно запутанная ситуация.
Но, тем не менее, американские интересы от того, что диктатор погиб, не пострадали.
Там возникла совершенно парадоксальная ситуация. Осень 63-го года убивают Нгуен Дьема. Американские советники, отслужив во Вьетнаме, возвращаются домой, и у них убивают Кеннеди. Что вообще в мире происходит?
О том, что происходило потом, мы узнаем после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Вы закончили, Евгений, на том, что убит Кеннеди. Кстати говоря, ну ладно, об убийстве Кеннеди можно будет поговорить как-нибудь в следующий раз, но мнение, что в этом деле принимали участие профессионалы, которые и Кубой занимались, и Вьетнамом занимались. Это в Америке практически на уровне аксиомы. Ну, погибает Кеннеди, он оставляет в наследство президенту Джонсону зеленых беретов, программу помощи, группу советников. И что делает Джонсон тогда?
И он принимается со всем этим разбираться, а ситуация во Вьетнаме уже просто критическая.
То есть настолько сильно давление партизан с севера.
Неимоверно.
Ну и с юга.
При том, что они все больше и больше набираются опыта, и у них все больше и больше оружия. Канонический бой за деревню Аббак. Начало 1963 года.
Угу.
Южные вьетнамцы засекают работу радиостанции. Если радиостанция, значит, там партизанский штаб. Прикидывают силу противника. Где-то сотня партизан. Идут бить деревню. То есть у вас есть поддержка авиации, есть поддержка артиллерии, есть рота бронетранспортеров, американских бронетранспортеров, в случае чего можно высадить десант с вертолетов. То есть, в общем-то, все силы есть, победа гарантирована. Подходят к деревне. А в деревне не 100 партизан, а 300. И эти партизаны, которые, как правило, чаще всего исчезали по-английски, в этот раз решили дать упорный бой. Их командир, видя то, что партизаны недавно понесли как раз большие потери и от БТРов, и от вертолетов, решил: дадим бой на своих условиях, мои бойцы научатся сражаться с вертолетами. Они тщательно окопались, замаскировались. При том, что нельзя сказать, у них какие-то неимоверные силы. Порядка 300-350 бойцов. Они с американскими карабинами М1 трофейными. Бар Браунинг Автоматик Райфл. Автоматические винтовки, да. И пара станковых пулеметов и один легкий 60-миллиметровый миномет. И все. И вот идут силы Южного Вьетнама и попадают в хорошо организованную засаду. Причем засаду в виде буквы «Л» латинской или «Г» русской. То есть сначала, по-моему, открывают огонь с одной стороны, и когда вы разворачиваетесь, чтобы встретить врага фронтом, по вам стреляют с фланга. Классическая тактика, вьетнамские партизаны очень ее любили и уважали. Южно-вьетнамские части, так называемые АРВИНы, от армии Южного Вьетнама.
Да-да-да, АРВИН.
Да. Застряли их, прижали огнем. Пытаются корректировать огонь своей артиллерии. Не получается. Вызывают поддержку вертолетов. Прилетают вертолеты. Садятся. Но садятся слишком близко к деревьям, откуда стреляют партизаны. И один вертолет подбит. И вертолетчики думают: товарищи, надо спасать. Садится второй вертолет. Ее тоже подбивают.
Это вьетнамцы против вьетнамцев. Американцев нет или есть?
Есть американские советники. Угу. Сейчас до них дойдет. Дальше. Третий вертолет видит, что товарищи надо спасать. Садится, ее тоже подбивают. В общем, за 5 минут вьетнамские части потеряли 4 вертолета. Американские советники в ярости говорят: спасайте, а вас же там всех перебьют. Едут БТР. Встречают на пути канаву. БТРы тяжелые, через канал переправляться долго. Наконец, в канал набросали стволы деревьев, переезжают. Вьетнамский командир прикинул хронометраж. Ага, впереди у нас несколько канав. Через канал мы переправлялись долго. Не успеем, надо искать обходной путь. На него орут американские советники. Вьетнамцы...
Вперед.
Да. Вьетнамцы орут на американцев, американцы на вьетнамцев. Сверху на специальном связном вертолете летает американский советник Джон Пауль Ван, легендарная личность во Вьетнаме, и орет вообще на всех.
Mm-hmm.
Творится бардак, прилетают пара штурмовиков Skyraider и сбрасывают напалм куда попало, поскольку тоже их навести никто толком не может. Тем временем партизаны все отбиваются. Наконец, БТРы добираются до места и идут в атаку. А дело в том, что командиры БТРов, они же стоят за пулеметами. Угу. Пулеметы в открытых установках. Почему? Крупнокалиберные пулеметы, их дальность стрельбы эффективная порядка 2 километров, и считалось, что этого вполне достаточно, а броня только затруднит орудование пулеметом. А в этот раз они попадают под огонь практически в упор. И очень быстро командиры машин либо убиты, либо ранены, либо прячутся под броню и расстреливают воздух. Опять не слава богу. На одном БТРе стоит огнемет, он зажигает, оказывается, огнесмесь смешали неправильно. Тоже не удается. В общем, это был какой-то чудовищно неудачный день. Что бы ни предпринимали, ничего не получилось.
Это южно-вьетнамцы, американцы. То да. есть понедельник, то черный понедельник.
Вот, казалось бы, все есть. И бронетехника есть, и авиация, и вертолет, и артиллерия. Нет. Партизаны продержались до вечера. Причем они были бы и рады уйти раньше, но им просто отрезали пути к отступлению, и поэтому им пришлось буквально стоять на месте и умирать, продержаться до темноты. Причем был момент, когда их чуть было не опрокинули, но там выскочил товарищ, бросил ручную гранату в БТР и заставил его отступить. Позже он, правда, погиб.
То есть вот эти вот 300-350 человек, никакие подкрепления к ним не подходили, да. Огнем их никто не поддерживал, а против них...
Где-то в четверо больше.
В четверо больше, и уж по технике военной и сравнивать нечего.
Да, но никакая координация усилий, когда каждая часть воевала последовательно и последовательно попадала в засаду. Никакая поддержка артиллерии и авиации с вертолетами вообще неудобно получилось. Потеряли 5 вертолетов, выведенными из строя, и еще куча с дырками.
БТРы, в общем... Евгений, объясните, пожалуйста, и мне, и слушателям, выведенные из строя — это на переплавку?
Ну, возможно, позже, если над ними как следует пошаманить, все-таки получится.
Но это все равно, это опять же расходы, да. это время и так далее.
Причем в процессе боя погибло 3 американских советника.
Угу. А вот, кстати говоря, какие потери были? Есть данные о потерях северо-вьетнамцев и их противника?
Южные вьетнамцы потеряли порядка 80 человек убитыми за все время боя, партизаны потеряли чуть меньше. То есть партизаны выиграли даже и по соотношению потерь, что вообще было гораздо большой редкостью.
И плюс к этому 3 американских советников.
Да, только убитыми.
Угу.
И дальше ситуация становится еще хуже. К концу 64-го года партизаны уже раскачались настолько, что могут дать бой даже элитным соединениям южно-вьетнамской армии, опять же, с американскими советниками.
Это какие-то спецподразделения? Вот элитные части? Десантники, очевидно, да?
Да, силы специального назначения. Время от времени на их лагеря, где они ведут подготовку местных кадров, тоже нападают. Им нужна защита все больше и больше, и вот этот маховик раскручивается. В частности, в конце 1964 года попал в плен Дональд Кук, человек-эсминец. Если кто помнит легендарный эсминец, который регулярно ходит к нашим границам, назвали как раз в честь того человека, который позже и погиб в плену. Предположительно, то есть где-то примерно в 1967 году он помер. Никто, к сожалению, деталей не знает. То есть президент Джонсон смотрит на Вьетнам, понимает, что там творится какой-то бардак. Там тысячи уже и советников, и зеленых беретов, и кого там только нет.
Наверное, авиация. И материальная помощь, конечно, в разных видах идет потоком.
То есть американские самолеты выбрасывают десанты южно-вьетнамских частей, пилотируют некоторые южно-вьетнамские самолеты, переправляют страну рис и прочее снаряжение. В общем, война разгорается, хотя войны как таковой еще нет. И вот в начале 1965 года для защиты авиабаз во Вьетнаме высаживается морская пехота. И теперь уже в боях открыто участвуют части американской армии, а не только советники и спецназ. Происходит знаменитое сражение в долине Яданг. Первая кавалерийская дивизия, элитная часть, которая готовилась к самой современной войне с использованием и вертолетов, и другой новейшей техники, но ей дали бой. Причем батальон дивизии попал под огонь, даже не успев толком высадиться. Но в отличие от французов, у американцев был гораздо более крепкий тыл. Американцы тут же высадили поблизости те же самые 105-миллиметровые гаубицы, и они прикрыли свои части. Вызвали авиацию, и началось эпичное 4-дневное сражение. Прилетают штурмовики, прилетают бомбардировщики вплоть до Б-52, а вьетнамцы не сдаются. Они обстреливают американские части, и идет натуральная мясорубка. Казалось бы, американцы отбились и понесли сравнительно небольшие потери, несколько десятков человек. И тут их батальон попадает в засаду в соседней зоне высадки. Ближний бой, огромные потери, десятки убитых фактически за минуты. И, в общем, к своим после такого разгрома американские солдаты выходили буквально неделю. Сейчас такое трудно себе представить, но таков был первый именно массированный бой. Mm. По итогам этого боя Гарольд Мур, командующий американскими частями, написал замечательную книгу «Мы были солдатами».
По которой был фильм, да, с Мэлом Гибсоном.
Да.
Но там-то они герои прямо-таки.
Да?
В фильме.
Причем фильм снят по реальным событиям и достаточно точно, там просто не указано, что поблизости случилась такая вот катастрофа.
А, то есть вот в отдельно взятом месте мы покажем вам отдельно взятую правду.
Да, причем книга Гарольда Мура написана очень взвешенно. Он позже встречался со своими былыми противниками и вообще очень уважает тех, с кем он сражался. Недавно он, к сожалению, помер, но успел оставить вот эту книгу, и там очень много интересного именно по причинам, по которым США проиграли войну во Вьетнаме.
То есть первый крупный бой, и не все гладко, совсем не все гладко.
А с другой стороны, по соотношению потерь, вроде бы американцы выигрывают. А первое столкновение... они теряют в 10-12 раз...
Меньше.
Меньше. Оно и понятно почему. Что есть у вьетнамцев? У них есть самозарядные карабины. У них есть некоторое количество автоматов, ручные пулеметы.
То есть это еще до того, как вот, если смотришь хронику уже поздней вьетнамской войны, там все партизаны северо-вьетнамские, южно-вьетнамские, они все с автоматами Калашникова, в общем, почти.
А тогда автоматы Калашникова были признаком, что против тебя воюют именно регулярные части Северного Вьетнама, как каски с камуфляжными чехлами. Значит, ситуация серьезнее некуда. И США тогда очень боялись, что повторится Корея, то есть с севера пойдет миллион китайских добровольцев, и первым делом во Вьетнаме разместили перехватчики, которые в последующей войне не пригодились от СУ совсем. И зенитные ракеты. Таково было понимание американцев, во что они там вляпались. И вот постепенно США приходят к тактике поиска и уничтожения. То есть мы будем бегать по Вьетнаму, найдем этих партизан, прижмем и подавляющими силами уничтожим. У нас есть авиация, у нас есть артиллерия, у нас есть танки. Все великолепно. И они повторяют все те же самые ошибки, с которыми столкнулась французская армия. Вы ездите на БТРах по рисовым полям. Эти поля, эти канавы, ирригацию, плотину строили буквально веками. И, опять же, американские ветераны описывают ярость простых вьетнамских старичков, который сидит, удит рыбу, и на его глазах рушится все то, что его деревня строила десятилетиями. подходят американские солдаты, говорят: «Дед, ты много сегодня рыбы-то поймал?» Ну, хотят как-то загладить вину. Он говорит: «Да нет, с утра ни одной». Ну, ладно. Берут гранату, кидают в реку. Вся река в рыбе. Вот, с одной стороны, они только что порушили труд всей деревни, с другой, но они, в общем, не палачи и не садисты, они, правда, хотели помочь.
С другой стороны, последствия подобной спортивной ловли рыбы, наверное, тоже, потому что большое количество рыбы же остается внизу, она гниет, и рыбы становится меньше. Ну, в общем, да. Мы вам поможем, а даже если вы не хотите, мы вам все равно будем помогать.
Да. То есть во Вьетнам страна, один из лидеров по выращиванию риса, везут рис из Луизианы, американского штата, через тысячи километров. Пытаются как-то лечить местное население. Лекарства, естественно, разворовываются, рис тоже.
Это на месте прямо. Да. А вот тут, Евгений, опять же таки... Я вот исторической литературы об этой войне немного читал, но какие-то книги, где эта война описывается, в художественной литературе, в публицистике, разворовывание проходило на уровне южно-вьетнамских властей и военных вместе с американцами, или американцы к этому имели малое отношение?
Бывало всякое. Некоторые американцы честно пытались помочь и чуть не плакали, глядя на тот бардак, что кругом творится. Другие открыто воровали. Есть откровенные мемуары, как тыловой делец устраивал свой теневой бизнес, ему понадобилась водонапорная вышка. Он подогнал летающий кран и вертолет и стырил эту вышку.
Ну, то есть предприимчивость, это же бизнес.
Да. То есть в то же самое время другие американцы месяцами не вылезают из боев, принимают душ раз в месяц, а надо сказать, что вьетнамским климатом можно было европейцев буквально пытать. Вот в чем сходятся и советские специалисты, и члены их семей, и американцы даже из Южных Штатов. Там какой-то совершенно невероятный климат. Даже на севере температура 30 градусов ночью. И это при 90% влажности. А может быть и 100%. При этом униформа американцев, она не приспособлена для данного климата и вообще для данной местности. У них постоянно отказывает стрелковое оружие, что пулеметы, что легендарные позже винтовки М-16. Оружие рассчитано на крепких американцев, которые могут быть примерно вдвое тяжелее среднего вьетнамца. Соответственно, они передают это оружие южно-вьетнамской армии, а они просто не могут стрелять. В частности, именно поэтому один из факторов проигрыша при деревне Абака, о котором я рассказывал в первой части, пулеметчики просто не могли зачастую удержать эти пулеметы при стрельбе в руках.
Вот эти вот БАР. Браун.
А точнее, М2, крупнокалиберная. Представьте себе их отдачу. И во многом творится бардак, причем зачастую вьетнамские части, южные вьетнамцы, и переводчики, и спецназ, и просто офицеры ведут себя даже хуже американцев. То есть вызывают удары Б-52. Приходят американцы, видят девочку. У нее травматическая ампутация ноги. Потом этот американский ветеран долго с пистолетом искал того вьетнамского офицера, который этот удар вызвал. Не нашел.
Не нашел?
Нет. Ну, по крайней мере, по его воспоминаниям. Вы сжигаете деревни, берете все население, переселяете в зоны, которые можете контролировать. Натуральные бараки.
Кругом это то, что не кусочка вот, извините, зелени. Евгений, да. Это то, что называется стратегические деревни, стратегические поселения.
То есть есть там нечего. Вы снабжаете их собственным рисом из США. Работы, естественно, нету. Вы убиваете домашний скот, рушите всю систему выращивания риса, сжигаете деревни. Как к вам будет относиться население? Да, вы идете по Вьетнаму как корабль по морю, что отмечали и опытные американские советники. Вот вы прошли по Вьетнаму, волны сомкнулись, партизаны снова пришли.
То есть опять они приходят к тому, что вы рассказывали о французах. Это система фортов,
да,
укрепленных пунктов и так далее, и так далее.
Да, и хотя у американцев воздушная и артиллерийская поддержка, наверное, на порядке мощнее, но те же ошибки. Вы фактически либо сидите и ждете, когда на вашу базу прокрадутся диверсанты, или вам на голову упадет 122-миллиметровая ракета с переносной установки, кстати, советской переносной установки, или из минометов обстреляют, часто довольно эффективно, особенно по авиации. Или к вам пролезут диверсанты и что-нибудь подорвут. Или вы можете ходить по джунглям месяц за месяцем. Как правило, такие рейды достаточно легко просчитываются по некоторым признакам. Предварительно вылетает разведка, соответственно, партизаны понимают, что их ждет. Они уходят, они маскируются. Они прячутся в подземных туннелях, из которых нельзя выкурить даже слезоточивым газом. И такая конструкция уже была при французах. То есть, хотя партизаны по техническому оснащению, как правило, резко уступали американской армии, у них был колоссальный опыт, и этот опыт все больше и больше накапливался. И постепенно накапливалось уже и вооружение.
То есть, вот эта сцена из «Апокалипсис сегодня», «Апокалипсис наших дней», когда вот эти бодрые аэромобильные войска американские на вертолетах под музыку Вагнера налетают и разносят все в клочки, это исключение, но не правило.
А, да, они могут высадиться практически в любом уголке Вьетнама, но периодически их будут ждать. Угу. И такие части тоже несут потери. Хотя надо сказать, что вертолеты давали, конечно, колоссальное превосходство в бою, о чем мы, как правило, не учитываем, когда читаем о Вьетнаме с позиции СССР, наш простой вьетнамский паренек или там дедушка или девушка да позбивает все эти вертолеты. Достаточно одного разведывательного вертолета, который летит буквально на высоте нескольких метров, и он вскрывает фактически все ваши засады. Если с земли спрятавшегося партизана не видно буквально в паре метров, а вот когда над головой висит вертолет, то совсем другое дело. Есть замечательные мемуары Low Level Hell, автор Mills. Их недавно перевели на русский. Они называются, если я правильно помню, «Нижний круг ада». Очень-очень интересные мемуары. Там тоже по-всякому бывает. То есть вертолет может выдержать массу попаданий, может перенести даже подрыв мины, которую спрятали на дереве в кроне. А бывает, случай бежит вьетнамец, за ним летит вертолет, сейчас я этого вьетнамца пристрелю, вьетнамец оборачивается, дает очередь, вертолет падает, все, погибли.
Я читал, что в 1964 году, когда была война в Конго, которая там вообще, по-моему, не кончается, из лука кто-то с земли выстрелил по вертолету и перебил топливный какой-то шланг. И свалился вертолет в джунгли аккуратненько. То есть никакого, вот все, что вы сказали, никакого вот такого подавляющего уже совсем реального преимущества нет.
Точнее, оно есть, но оно никак не реализуется на практике. Да, у вас есть бомбардировщики Б-52, у вас есть снаряды со стрелками, у вас есть танки, есть танковые огнеметы, но вы должны найти противника. А противник не желает с вами драться на ваших условиях, он постоянно прячется и нападает, когда вы этого не ждете.
Новости после новостей Евгений продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Евгений, и идет вот такая война.
Настает 68-й год. Казалось бы, все замечательно. Все военные на верхах убеждены, что вот еще немножко, и мы, наконец, партизан додавим. В стране уже более 500 000 американцев, и это только на земле, не считая авиации. Вот она, победа уже близка, мы везде побеждаем. Если посчитать по количеству трупов, то да. Вьетнамцы теряют гораздо больше, и оно понятно почему. Если у вас максимум 57-миллиметровая безоткатка, миномет 60-82 миллиметра, а на вас налетает Б-52, в каждом самолете внутри 30 тонн бомб, это больше 100 бомб за раз, то понятно, соотношение потерь будет аховое, во много раз в пользу США. И вот еще немножко, и, казалось бы, США выигрывают. Но тут случается легендарное позже наступление ТЭТ. По всей стране на американские и на южно-вьетнамские базы массово нападают.
Это Вьетнамский Новый год, да?
ТЭТ. Да. Раньше на Новый год заключалось неформальное перемирие, а тут внезапно массовые атаки, причем по всей стране. Часть баз захватывается. Захвачена древняя столица Вьетнама Хюэ, бои идут даже в столице в Сайгуне, причем отдельные отряды партизан атакуют даже посольство США и захватывают там несколько этажей. То есть что вообще происходит? На родине в шоке.
А, и, естественно, все же по телевизору показывается.
Да. И это очень важный фактор, когда все это кровище, все эти раны, о которых говорили ветераны, внезапно видят семья за ужином. Более того, она может внезапно увидеть, как на экране гибнет их отец и муж до того, как пришло официальное извещение. Это был, конечно, невероятный шок. Практически все важнейшие события сопровождали журналистами, и то, что они там видели, то, что они писали, то, что они показывали по камеру, все это мгновенно попадало. И вот с огромным трудом, напрягая все силы, но постепенно американцы и их южно-вьетнамские союзники отбились от наступления под Новый год. Казалось бы, они победили. А северные вьетнамцы, партизаны и поддерживающие их части северо-вьетнамской армии, решили, что это было только первое наступление в этом году. И проводят еще два, в мае и в августе. И в мае, это самый кровавый для США месяц, только американские части теряют больше 2000 убитыми за один месяц.
Это май 1968 да. года, и вот эти вот наступления их ведут партизаны и регулярные части Северного Вьетнама, или наоборот, американцы хотят подавить партизан?
Сейчас партизаны при поддержке регулярных частей Северного Вьетнама пытаются перехватить инициативу. Угу,
угу. И то есть за 1968 год три наступления.
Да. Стратегия США просто в растерянности. Мы вот-вот должны были выиграть войну, а выясняется, что противник не просто не разбит, а наоборот сам переходит в наступление. И чем больше мы бомбим, чем больше мы сбрасываем напалма, который применяли еще те же французы, становится только хуже. Поначалу вьетнамцы напалма очень пугались и даже думали, что по ним отработали атомным оружием. Но еще при французах они научились от напалма прятаться, и чем больше вы жжете деревни, тем больше обездоленные люди переходят на сторону партизан.
И, Евгений, одновременно американская авиация бомбит Северный Вьетнам.
Да. Угу. А, причем, опять-таки, то она его бомбит, то объявляется перемирие. Не бомбим. В 1965 году Джонсон, рассматривая вариант, посылаем несколько десятков бомбардировщиков Б-52 с обычными бомбами и несколько недель бомбим Северный Вьетнам от и до. Выносим там аэродромы, порты,
мосты,
минируем дороги, но отказался. Возможно, если бы в 1965 году ударили, как в 1972, возможно, тогда бы Вьетнам был в шоке северный, и на некоторое время поддержка партизан прекратилась бы.
Они же ведь тогда было у американцев выражение «вбомбить их в каменный век».
Да. Причем мирные гражданские специалисты на полном серьезе предлагали применить во Вьетнаме тактическое ядерное оружие. Дескать, что вы так долго выносите зенитно-ракетные батареи, давайте жахнем мирным атомом. И все, на месте батареи зенитных ракет радиоактивная воронка. По аэродромам можно, по складам, по горным перевалам, это уже в Южном Вьетнаме. И такие милые люди даже подсчитали, что вьетнамцы, если накрыть какой-то участок дороги, почва будет радиоактивной, и по ней люди не смогут ходить и ездить. Но вьетнамские партизаны, по их расчетам, подгонят технику и где-то за 2 недели накидают мешков с землей поверх и по бокам, и смогут ездить дальше. И получается, каждые 2 недели нужно устраивать атомный бабах только на конкретном участке дороги. И еще эти милые люди, гражданские, не какие-нибудь военные психопаты, а также рассчитывали, что вот мы устраиваем атомным взрывом лесоповал. Во Вьетнаме партизаны не пройдут. Но лесоповал-то можно устроить один раз. А лес не вырастет? Какая жалость. То есть этим мирным людям даже атомного оружия во Вьетнаме было мало.
А это этим же людям принадлежит идея использования химических средств, вот дефолианты, чтобы деревья без листвы стояли, чтобы все видно было?
Примерно тем же, то есть из соседних групп. Президент Джонсон был в ужасе и запретил его даже обсуждать все это безобразие и напрочь засекретил сам факт того, что это хотя бы обсуждалось. У него и так проблем с пиаром хватало. И вот постепенно настает уже 69-й год, и происходит бой за высоту «Гамбургер».
И есть одновременный фильм, наверняка, да. Он, его можно найти хоть на DVD, хоть там в интернете.
Да. Хороший фильм, я его снимал, кстати, «Ветеран Вьетнама», угу. Если мне не изменяет память. Что там произошло? То есть США в очередной раз ищут партизана рядом с границей с Лаосом. А партизаны укрепились на горе. И американцы даже не планировали эту гору брать, но попали в засаду, вызвали авиацию, прикрылись дымами и отошли, практически никого не потеряв. Но вот она гора, с ней надо что-то делать. Посылаем пехоту. В результате идет стандартный американский пехотинец, тащит на себе несколько десятков кило снаряжения по узким горным тропам, кругом высокая трава, так называемая солоновая трава, ничего не видно, деревья. Вьетнамцы где-то замаскировались и раз зашли на гору, открывают огонь в спину. Два зашли на гору, открывают огонь в спину. Хорошо, мы эту гору бомбим, мы эту гору обстреливаем.
А каким образом это удавалось? Подземные ходы?
А да, подземные ходы. Вьетнамцы были невероятными мастерами маскировки. Строили укрепленные бункеры, которые практически невозможно заметить с земли, благодаря колоссальному опыту, то есть они воевали против японцев, против французов, против южных вьетнамцев, и к 69-му году, за несколько десятков лет, у них опыт был просто колоссальнейший. И в результате какая-то невероятная по нашим меркам картина. Американцы штурмовали эту несчастную гору 11 дней. Сбросили на нее килотонну бомб, то есть 1000 тонн бомб, больше 100 тонн напалма и несколько сот тонн снарядов. Наконец взяли эту несчастную гору, и что? Ну хорошо, вы взяли одну гору, их во Вьетнаме много. Потери, как считать, убитыми американцы потеряли меньше 100 человек за все эти бои. С другой стороны, в бой шло всего несколько рот, и эти роты, с учетом раненых, потери где 60%, а где и 3/4. То есть вы буквально попали в мясорубку, поэтому гора и получила такое название, что она из людей гамбургеры делает, пережевывает их.
То есть все, вот это вопрос, естественно, к вам, Евгений. Вот все, что американцы считали, они победили, при пристальном рассмотрении оказывается очень сомнительным.
С другой стороны, с чисто военной точки зрения, да. Потери партизана в открытом бою были, как правило, во много раз выше. Иногда в очень много раз с двузначным соотношением. С другой стороны, а толку? Вы никак не можете выиграть войну. Чем больше вы бомбите вьетнамцев, тем больше из них партизан. Тем больше идет поддержки с севера.
И еще одна деталь. Они, южно-вьетнамские партизаны, коммунисты и северо-вьетнамские регулярные войска, они пользовались маршрутами через Камбоджу, через Лаос.
А да, тут еще очень помогала география. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что Вьетнам очень вытянут с севера на юг. И фактически, если вы находитесь в Лаосе или в Камбодже, то вам даже до столицы Южного Вьетнама Сайгона буквально рукой подать. То есть вы сидите в домике, вас почти никто не трогает. Хотя и Лаос, и Камбоджу регулярно бомбили, чем дальше, тем больше. В Камбоджу даже организовали интересное вторжение по воздуху, чтобы никто не мог сказать, а вот наши части перешли границу. Но все равно не получилось. И в результате на юг идут огромные караваны грузовиков. Есть даже мемуары вьетнамского врача, если я правильно помню, к югу от реки Бенхай. Там тоже описано, уже с точки зрения вьетнамцев, да, они несут огромные потери, но с другой стороны у них развитая техника. У них для врачей есть рентгеновские аппараты. В общем, опять-таки, на дворе 20 век. Не надо думать, что вьетнамцы воевали исключительно луками и стрелами. Они и технику тоже очень уважали. И в результате американская пресса в шоке. Да, вы взяли эту несчастную гору Гамбургер, но вы за неделю во всем Вьетнаме потеряли свыше 200 убитых. Что делать дальше?
А война уже вовсю освещается по телевидению. То есть, опять же, как американцы писали, война пришла в каждый дом.
Да.
Число убитых растет, и начинаются протесты в Соединенных Штатах, очевидно.
Причем поразительно, но можно было даже собрать миллионный марш против войны, но ее никто не разгонил. С другой стороны, Национальная гвардия регулярно применяла оружие, и страна местами находилась уже буквально на грани гражданской войны уже внутри себя, внутри США. Надо было что-то делать. И новый президент Никсон объявил, что хватит, больше никто никуда не идет, пусть воюют южные вьетнамцы, а мы им только будем помогать. И постепенно американские части выводятся из Вьетнама, но авиация продолжает работать. Северный Вьетнам идет в очередное наступление, 72-й год. Уже у так называемых партизан, фактически уже регулярных частей Северного Вьетнама, больше 1000 танков, БТРов и других бронированных единиц. Они идут в решающее, как они думают, наступление и опять грозят разрезать страну на части. На помощь приходит американская авиация. Вьетнамцы стреляют противотанковыми ракетами «Малютка» советского производства, стреляют зенитными переносными ракетами «Стрела». Это и был дебют во Вьетнаме. Американская авиация, вертолеты, штурмовики несут большие потери, но потом прилетает Б-52, скидывает свою сотню бомб, потом меньше часа прилетает еще тройка Б-52, и так сутки. Сутки подряд. Как вьетнамцы могли наступать в таких условиях, я не представляю, но они пытались.
Там же бомбы колоссальной мощности.
Да. То есть вес одной бомбы где-то 225 кило, но один бомбардировщик несет свыше сотни таких бомб, причем сбрасывает их достаточно точно. И вот тут опять проявил себя тот самый Джон Поль Ван, который в самом начале вьетнамской эпопеи с воздуха видел ту самую деревню Абак. Он летает на связном вертолете и корректирует бомбардировку с Б-52. То есть вокруг него сыпется весь этот дождь из бомб, а он лавирует между падающими бомбами. Более того, ему было мало Б-52, он потом прилетал к дымящимся воронкам и сверху с воздуха стрелял по ним из автомата, чтобы уж наверняка. То есть человек был совершенно какой-то отмороженный. И вот он наконец-то помог отбить очередное наступление Северного Вьетнама, казалось бы, все в порядке. Он очень заботился о южно-вьетнамских частях с тем, чтобы они получали вовремя и воду, и продовольствие. Он им сам все это подвозил. И у него постоянно возникали на этой почве споры с командованием. В результате его из Вьетнама на некоторое время раньше выперли, и он туда вернулся уже по линии американской помощи. И вот, наконец, он отбил это эпическое наступление, взял подарочный торт, взял бутылки, вылетел на вертолете и разбился. Эпическая карьера, то есть человек прошел всю вьетнамскую войну фактически от звонка из звонка и погиб на ровном месте.
А он вертолетчик?
Нет, он был американским советником, просто пилоты его подвозили.
А,
угу. И вот так вот погиб, то есть даже такой абсолютно упертый профессионал с колоссальным опытом, он понимал, почему США проиграют во Вьетнаме, но сделать ничего не смог. Даже он проиграл.
Это 72-й.
Да.
Угу.
И любопытно, если почитать, опять же, оценки, то по наиболее здравые и взвешенные оценки ситуации во Вьетнаме, как ни странно, часто дают, например, сотрудники ЦРУ по программе «Феникс». То есть по программе физического истребления партизан, особенно их руководство. Поскольку они работают с местными кадрами, они понимают, что творится. Например, классический случай. Американец, он, естественно, гораздо выше среднего вьетнамца, видит: «Ой, здрасте, вьетнамцы, какие вы миленькие!» Кладет ему на голову руку. Стандартный жест. А это сильнейшее оскорбление для вьетнамцев.
За голову трогать нельзя.
А американец садится, направляет подошвы на собеседника. Тоже тяжелое оскорбление.
То есть практически вот этот даже вводный курс национальной традиции, в особенности поведения, да, он прочитан не был.
Даже для зеленых беретов сотрудники ЦРУ, некоторые, по крайней мере, отмечают, что качество зеленых беретов резко испортилось. Если до начала войны во Вьетнаме это действительно были элитные специалисты, которые гоняли по иностранным языкам, по культурным обычаям и так далее, они не были тупыми головорезами, то все больше и больше приходили ковбои, которые любят вышибать двери, любят вести себя как Джон Уэйн в одноименном фильме, то есть проводить всякие приемы карате и так далее. А это не их задача. Их задача именно работать с местными кадрами. Они получаются. Доходило до анекдотов. Направляют сотрудника работать с вьетнамцами. Вьетнамцы подходят к опытному специалисту из США и говорят: «Слушай, ну не нравится он нам, ну не нравится. А почему? Он негр». Дело в том, что для вьетнамцев темный цвет кожи – это камбоджиец. А камбоджийцев, как соседи, у них горячая исконная любовь веками. И тут к ним направляют негров. Сотрудник ЦРУ пишет докладную: «Ну что ж вы делаете?» Как вы думаете, что он получает? Запись в личном деле — расист.
Я представляю себе, чтобы сейчас ему написали.
Ну вот. То есть сейчас, по сути, США снова повторяют те же ошибки. У вас колоссальная военная мощь, у вас опытнейшие военные кадры, что во Вьетнаме, что сейчас. Да, вы можете вынести практически любое наступление противника в открытом бою. Вы можете сбрасывать бомбы килотоннами. У вас прекрасная авиация, опытные и артиллерийские наводчики, и авиационные наводчики. У вас уже есть управляемые бомбы. Характерный пример. Во Вьетнаме есть такой мост железнодорожный, построенный еще французами. Он называется «Пасть дракона». Американская авиация бомбила его 7 лет.
Это в Северном Вьетнаме,
да? Да, в Северном Вьетнаме. Мост был хорошо прикрыт зенитной артиллерией, позже и зенитными ракетами. 7 лет американская авиация не могла уничтожить один единственный мост. То есть она его могла повредить, но вьетнамцы быстро восстанавливали. Бомбы неуправляемые, сильный зенитный огонь, скорость реактивных самолетов высокая, комбинация этих факторов, то есть вы можете сбросить бомбы, вы можете даже попасть в мост, но вы не можете вынести этот мост насовсем. В итоге пробовали запускать по мосту управляемые ракеты, но у них мощности боеголовки не хватало. Пробовали сбросить управляемые бомбы, точности не хватало. Но в 1972 году, спустя почти 1000 вылетов, 7 лет прошло, наконец доработали управляемые бомбы и все-таки вынесли этот упрямый мост. Сейчас эту задачу решили бы просто, наверное, за несколько минут. Конечно, при удаче и надлежащем состоянии техники.
Ну, очевидно, есть же ведь и контрмеры.
Да.
Есть же и контрмеры против этого. И 72-й год каким-то образом американцам удается предотвратить крах.
Массированным использованием вертолетов и авиации вплоть до стратегической.
Угу.
То есть они отсрочили крах Вьетнама, но свои части уже фактически выведены. 73-й год – все. Последние американские солдаты уходят из Вьетнама.
Ага.
И дальше 75-й год – новое наступление еще более прокачанных, если можно так сказать, северо-вьетнамских частей. Тотальный крах, массовое бегство на вертолетах и
да,
на авиации.
Да, это знаменитейшие кадры, когда вертолеты отваливают с крыши американского посольства,
да.
И на американском авианосце для того, чтобы вместить людей, сбрасывают вертолеты с палубы в море.
Причем, опять же, парадокс. Есть воспоминания американского вертолетчика, который помогал принимать роды прямо в вертолете.
Угу.
То есть вот он хороший человек, он пытался помочь. Одновременно отступает южно-вьетнамская армия и стреляет по своим же вьетнамским беженцам. А сверху на все это падает еще и огонь северных вьетнамцев. То есть и реактивные установки, и все такое прочее, картины были совершенно душераздирающие.
Угу.
Когда, например, взлетает огромный транспортный вертолет «Геркулес», угу. Его подбивают, и все, кто там внутри, ну, грубо говоря, высыпаются.
И когда вот этот вот... одновременно ведутся переговоры, да. В Париже, по-моему.
А да, как раз в декабре 1972 года американцы массированно бомбят Северный Вьетнам и фактически принуждают к переговорам. Им это удалось сделать, но они не могли переломить всю тенденцию войны во Вьетнаме, они не могли выиграть войну за вьетнамцев. Хотя временами именно с чисто военной точки зрения США удавались удачные операции, но война была очень сложной.
Угу. И вот эти вот знаменитые кадры, когда северо-вьетнамские танки врываются на территорию президентского дворца в Сайгоне, это какой год?
Это 75-й, то есть вьетнамцы после отбития наступления 72-го года накопили силы и пошли заново.
Угу. И творец победы, ну, это, естественно, Хо Ши Мин.
Да.
И вот он был начальником генштаба северо-вьетнамского ЗЯП. Или у него такой должности не было?
Фактически, да, он был наиболее авторитетным военным руководителем. Хотя часто его с ним спорили. Часто не принимали всерьез, и часто, как с Дин Мин Фу, он вынужден был продавлять свое решение буквально единогласно.
Угу, угу. То есть у него среди северо-вьетнамского руководства авторитет был очень высоким.
Да, но там регулярно шли споры, и ошибки у них случались. То есть это тоже были какие-то, в общем, нормальные военные люди. Не надо делать из вьетнамцев каких-то супертерминаторов. Они тоже были живые люди, они тоже могли ошибаться.
В следующем получасе Евгений Белаш ответит на ваши вопросы. А сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Евгений Белаш ответит на ваши вопросы. Напомню вам, тема сегодняшней лекции беседы была война во Вьетнаме. Евгений начал с того, как вьетнамцы дрались с французами, и потом сражались с американцами. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Евгений Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот по большому счету Советскому Союзу была выгодна война вот там на периферии в Азии, она оттягивала американцев от нашего, от Советского Союза, от агрессии?
Конечно, сравнительно скромными силами наши советники помогали вьетнамцам управляться зенитными ракетами комплекса С-75 и обучали вьетнамских истребителей, летчиков-истребителей. Сами советские летчики во Вьетнаме не воевали, если не считать один бой на невооруженной спарке, когда там напала группа американских истребителей, а наш летчик и вьетнамский курсант вовремя катапультировались. Вот в Корее наши летчики воевали, как бы не утверждали определенные сетевые эксперты. А здесь сравнительно небольшими силами, плюс поставки, конечно, техники и оружия, причинили США огромный-огромный ущерб.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня два вопроса. Вот первый вопрос. Когда случился так называемый танкинский инцидент, и зачем он был нужен американцам? И второй вопрос. Вот когда началась борьба против войны во Вьетнаме в Америке, вот там были такие кадры, вроде как вставлять цветы в дуло винтовок тех, кто разгонял эти митинги.
Да, действительно, неделю назад мы отмечали юбилей танкинского инцидента. У меня на сайте Warhead как раз вышла статья по нему. Что там было? Был американский эсминец Медекс августа 1964 года. Он как раз участвовал в патрулях севернее 17-й параллели, то есть ходил в нейтральных водах, но рядом с Северным Вьетнамом. Вел электронную разведку и как раз прикрывал действия южно-вьетнамских катеров. Рано или поздно северные вьетнамцы должны были просчитать действия американских эсминцев и действия южно-вьетнамских катеров, которые вели себя крайне нагло, регулярно высаживали там диверсантов, обстреливали объекты Северного Вьетнама у берега. И вот августа 1964 года, день, на Медекс идет три северо-вьетнамских торпедных катера. Происходит дуэль. Американский эсминец уворачивается, вызывает на помощь авиацию, достается всем трем северо-вьетнамским катерам, и они отходят с большими повреждениями. Некоторые повреждения от крупнокалиберных пуль получил и Медекс, но потери у него на борту не было. Следующий эпизод. Ему на помощь приходят соседние эсминцы, и они продолжают патруль уже вдвоем. Темная ночь, тропический шторм, низги не видно, и на радарах четкий сигнал, что вроде бы нас атакуют. Эсминцы открывают огонь, ставят осветительные снаряды, прилетает авиация, нигде никого. По кому стреляли, непонятно. С другой стороны, члены эсминца, несколько человек, бьют себя в грудь, говорят, что видели след от торпеды. Можно найти воспоминания члена экипажа эсминца, который пришел им на смену, и он честно говорит, что с тогдашней электроникой в конкретных условиях Танкинского залива, там очень сложная гидрография, и в результате на экране радара можно видеть ложные объекты, которые будут абсолютно убедительными и которые могут даже двигаться. Но дело в том, что на тот момент война США во Вьетнаме шла фактически уже несколько лет. США имели во Вьетнаме тысячи военных советников, не говоря уже о зеленых беретах, несли там довольно-таки большие потери в людях, и фактически оставалось только эту войну легализовать. Что и произошло. Президент Джонсон объявил, что вот атаковали. Причем по первому случаю есть абсолютный консенсус. И северные вьетнамцы говорят, что да, мы атаковали. Есть фотографии атакующих вьетнамских катеров. Есть, собственно, отчеты американских моряков. Все согласны, да, атака была, да, стреляли. По второму инциденту вьетнамцы говорят, нет, мы не атаковали. Были переговоры вьетнамцев, их засекла американская разведка и спустя несколько лет гордо выложила. Но если мы посмотрим на расчет времени, то приказ катерам подготовиться означал, что за время, которое прошло с этого приказа до танкинского инцидента номер 2, вьетнамские катера со своей базы просто физически не успели бы оказаться в районе боя.
И как говорят, опять же, вы их называли сетевыми экспертами, и тем не менее.
С другой стороны, после первого эпизода американцам даже не надо было ничего изобретать. Им просто достаточно было сказать, что все бомбим. И полетели бомбить в ответ. Бомбардировки начали наращивать. Во Вьетнам для прикрытия своего спецназа, своих советников, своих авиабаз направили сначала морскую пехоту, потом простую пехоту, десантников, и вот уже во Вьетнаме 500 000 солдат. Многие солдаты гребли по призыву, особенно этим были недовольны студенты, но чаще всего добровольно. Представьте себе простого американского парня, ему от 18 до 21 года, то есть даже по тем законам он просто не может купить себе пиво, и он попадает в страну с непереносимым для граждан что США, что Советского Союза климатом, и в результате должен месяцами бегать по джунглям с риском ежеминутно наступить на мину или еще на какую-нибудь защищенную ловушку. Естественно, возникают протесты. В том числе потому, что общество было просто не готово увидеть такую страшную войну по телевизору.
И плюс к этому еще на годы войны во Вьетнаме пришелся расцвет движения хиппи.
И движение хиппи, и расовые протесты были, причем часть негритянских солдат во Вьетнаме с юга была сначала достаточно пассивна, те, кто с севера, гораздо более активно боролись за права чернокожих, и тоже возникал вопрос, а мы-то негры, а что мы тут вообще забыли, почему белые тут не воюют?
Вот, кстати говоря, в этом фильме «Апокалипсис сегодня» Копполы, там экипаж катера, на котором плывет вот этот американский спецназовец, вот там же ведь самые разные собранные люди, но они все там по призыву.
Да, но с другой стороны, были и добровольцы, например, знаменитый американский режиссер Оливер Стоун отправился добровольцем в Вьетнам, причем дважды, был там ранен. И, в общем-то, имеет право говорить об этой войне, как никто. С другой стороны, там были очень сложные отношения, и регулярно могли человеку, который тебе не понравился, но с которым ты воюешь вместе, либо подкинуть гранату, либо подложить мину, чтобы никто не мог определить, из какого оружия сделан выстрел, а граната, она и есть граната, может, это партизаны кинули. И это как раз называется словом фрагинг, от фраг осколок.
Фрагментейшн гранат, осколочная граната.
Да. Соответственно, когда сейчас в компьютерных играх набивают фрагов, это вот как раз оттуда и пошло.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Евгений. Во-первых, большое спасибо вам за шедевральную передачу, а у меня вопросы два. Если позволите. Первые, вот вьетнамские эти генералы Северного Вьетнама, они учились ли они в советских академиях? Это первый вопрос. И, может быть, вы знаете, какие-нибудь преимущества и льготы получили солдаты-срочники США после войны во Вьетнаме, ну, как участники боевых действий? Что у них там было?
Спасибо.
Как правило, к американским срочникам было очень-очень плохое отношение. Прилетают они на родину. Они пришли из совершенно другой страны. Сейчас вот на экраны как раз вышел фильм «Тарантино. Однажды в Голливуде». Просто сравните, это тот же 69-й год. Кругом полуодетые хиппи. Все радостно обдолбанные. Кругом пляжи, цветы, девушки, все такое прочее. И в это же самое время, в том же 69-м году, американские солдаты раз за разом штурмуют эту несчастную высоту Гамбургер. Или сидят на авиабазе под многократным обстрелом. То есть это даже не два мира, это какие-то две совершенно другие планеты. По поводу образования северо-вьетнамских генералов. Летчики действительно обучались у нас на реактивной технике, но образование именно костяк, элита северо-вьетнамской армии, они, как ни странно, получили французское образование. Научили на свою голову.
А они получили именно военное образование, Евгений?
Базовое гражданское, как минимум, но и частично тоже Вон Гуэн Зяп, он прекрасно знал, скажем, военные кампании Наполеона, как историк.
А, кстати говоря, ветераны войны во Вьетнаме, к ним часто относились, ну, общество такое было, к ним часто относились как к убийцам, их так и называли, но ветеран боевых действий мог получить бесплатное университетское образование, вот, нужно оно им было. Но это абсолютно отдельный разговор. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу спросить по первой части войны с французами. Значит, в то время там служил Ален Делон. И судя по его многочисленным интервью по позднейшим, туда в части вот эти французские из Франции бежали всякие мелкие уголовные элементы, спасаясь от тюрьмы во Франции. И что-то сказать туда, желающих идти-то воевать не было. И Ален Делон, говоря про себя, замечал, что даже на их фоне он был, так сказать, особой персоной, он был первым в роте по количеству нарушений.
И с 4 так, вопрос. Лет...
Вопрос такой, что участие, известно об участии Ален Делона в боевых действиях, и действительно ли там спасались мелкие преступники, которые не хотели во Франции попасть
спасибо.
В тюрьму?
Спасибо. Действительно, четко зафиксированный факт, Ален Делон действительно был, воевал во Вьетнаме. Подробности я, к сожалению, сейчас назвать не могу. А по поводу кадрового состава, кого там только не было. Скажем, иностранный легион регулярно обвиняет в том, что там скрывались в вплоть до бывших членов СС. С другой стороны, на Дьен Бен Фу был сбит летчик, который воевал в Нормандии Неман. То есть человек достойнее некуда. Вот такой вот парадокс. Кого там только не было. И опять-таки, там был очень сложный национальный состав. Там воевали и лояльные вьетнамцы по основному населению Вьетнама на стороне французов. Там воевали и горцы, которых... французы называли монтаньерами, то есть отдельные горские племена. Там могли воевать и части из тогда еще французского Алжира и Марокко. В общем, кого там только не было.
И, кстати говоря, Ален Делон, по разным данным, то ли он в морской пехоте служил, то ли он десантником был.
Десантником, если мне не изменяет.
А
память.
Вот я читал про и то, и другое. Ну, ладно, ваш вопрос, пожалуйста, Евгению. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Значит, вот национально-освободительная война во Вьетнаме была, да? Это чтобы не быть колонией Франции.
Да.
Франция просила прощения, кстати, вот у вьетнамцев за то, что они были колонизаторы. А США-то здесь какого боку? Вот чего они-то полезли? Кого они защищали? Французов? Вот объясните
спасибо.
Еще раз.
Спасибо большое.
Тогда это был пик холодной войны, и США повсюду искали происки коммунистов, как сейчас везде ищут русское вмешательство. То есть США ухитрились восстановить своей политикой по себе всех. От буддийских монахов до хардкорных, грубо говоря, маоистов из Китая. Именно такой вот неуклюжей политикой.
Ведь тогда же родилась вот это вот название «теория домино».
Да.
Вот падет Вьетнам, а за ним падут все остальные, и коммунизм воцарится там.
Ну, практически по всей тоже. Планете, да. Поэтому с точки зрения США надо было немедленно спасать планету от коммунизма, ни шагу назад, а русские сейчас вылезут из-под каждой кровати и вообще всех покорят. Тогда была совершенно чудовищная паранойя.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте. Насколько я помню, на стороне американцев сражались добровольцы и из Южной Кореи, и Австралии. Вот насколько эффективна была деятельность этих зарубежных товарищей?
Спасибо.
Местами вполне эффективно, особенно у корейцев с их довольно-таки жесткой дисциплиной. Ходили слухи, что если на посту часовой заснет, то к нему просто подходил офицер и прострелил голову. С другой стороны, американские ветераны некоторые отмечают, был случай, когда в госпитале массово лежали корейцы и американские раненые. И произошла массовая драка. Сначала с костылями, потом достали более серьезное оружие. В общем, побоище было чудовищное. И такое могло быть. Австралийцы там действительно тоже отметились. В частности, есть данные по тому, как они использовали контрбатарейные радары.
Там во Вьетнаме воевали спецподразделения Австралии и Новой Зеландии. Вот эти знаменитые этот, САС. Ну, а с другой стороны, ну, грех же их не попробовать было.
Да, причем сами США смотрели на опыт британцев в Малайи и были абсолютно уверены, что если британцы смогли победить в Малайи, то смогут и США во Вьетнаме. Не получилось. Во Вьетнаме там были совсем другие условия, прежде всего, гораздо лучший доступ к Китаю.
А в то время... Евгений, отношения между СССР и Китаем были не самыми теплыми, далеко.
Да, причем они стремительно ухудшались, но тем не менее Китай фактически до конца войны, то есть до 1975 года, и особенно на первых этапах, когда французы и вьетнамцы воевали, пожалуй, тогда поддержка Китая как техникой, оружием, так и советниками была фактически решающей. Позже по продвинутой технике помогал уже и Советский Союз.
И никаких трений не возникало? Помощь Вьетнаму, она с особым порядком стала?
Вообще, трения были очень серьезные, поскольку в конце 60-х годов между СССР и Китаем уже были фактически и военные столкновения. СССР обвинял в том, что грузы, идущие через Китай, немножко разворовывается, или там вместо МиГ-21 оказывается китайский МиГ-19. Но тут надо смотреть китайские источники, что они пишут о войне. К сожалению, на русском или на английском их практически нет. К счастью, очень много есть источников. Американцы в последние годы много опрашивают вьетнамцев, и тоже Дьен Бин Фу, когда вьетнамцы могли бы проиграть вот этой быстрой атакой, на многие события начинаешь смотреть совершенно иначе.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, ведь американцы, по сути, так сказать, ну, тем не менее, химическое оружие, то есть это гербицид оранж, так сказать. Вот как вот мировое сообщество, так сказать, так называемый цивилизованный, так сказать, реагировал на это? И какие последствия, так сказать, для окружающей среды, последующих поколений, так сказать, сегодня, так сказать, происходит?
Более того, американцы массово применяли там слезоточивый газ, а трофейные гранаты с этим же газом применили уже и вьетнамские партизаны. По агенту Оранж, я надеюсь еще собрать материалы и написать отдельную статью.
И там была совершенно, вот вы об этом говорили, Евгений, подземная война.
Да. Вьетнамцы под землей размещали целый госпиталь, и когда американцы буквально откапывали эти катакомбы, временами они были в шоке. То есть первоклассное медицинское оборудование. У некоторых вьетнамских партизан оснащение по рюкзакам, по зубной пасте было даже лучше, чем у конкретного американского солдата. Американцы были в шоке.
Американцы, кстати говоря, в американских частях, морской пехоте, просто в пехоте, набирали самых маленьких, соответственно, их вооружали, и их называли туннельные крысы.
А причем там даже вооружение было специальное. Берем револьвер гладкоствольный, стреляет он специальным картечным патроном. Причем, чтобы не глушить в узких подземельях себя, там есть хитрая гильза, что пороховые газы остаются внутри, И, грубо говоря, картечь выбрасывается специальным поршнем буквально на несколько метров, но в узких катакомбах этого хватает. То есть конструкция совершенно чудовищная по задумке и исполнению, но работает.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, какие были... У меня два вопроса. Какие были идеологические, чисто не военные, а идеологические расхождения между китайцами коммунистическими и вьетнамцами северными? Это первый вопрос, ну, тогда, в 70-е годы. И второй вопрос, почему Китай напал на Вьетнам в 79-м, кажется, году?
Очень хороший вопрос. Тогда фактически расхождения у них были на почве именно национализма, поскольку Китай и Вьетнам воевали тысячелетиями, и регулярно Китай пытался Вьетнам оккупировать местами успешно. Поэтому после окончательной победы 1975 года начались трения уже между тем, кто определяет политику Вьетнама. А тут еще Камбоджа. Камбоджа в некотором плане тоже то ли исконно вьетнамская земля, то ли самостоятельное государство. А там воевали так называемые «красные кхмеры». Совершенно чудовищная резня местного населения, при том, что до того они были союзниками вьетнамцев по общей борьбе. И в результате Вьетнам ввел туда свои части и оказался в положении американцев во Вьетнаме. То есть вы прекрасно умеете вести партизанскую войну, но вы не знаете, как вести войну против партизан. У вас есть танки, у вас есть авиация, но вы оказываетесь в том же положении, что и американцы. Красные кхмеры ушли в джунгли, ушли к границе с Таиландом. Граница с Таиландом, за ней лагеря подготовки все те же боевиков. Тайская артиллерия прикрывает операции красных кхмеров. Время от времени через границу уже вьетнамские части входят на территорию Таиланда, причем каждый раз предупреждают: нет-нет, это не вторжение, мы просто тут за кхмерами пришли. В общем, тоже война планировалась сравнительно быстро, а в результате продолжалась несколько лет, была очень кровавой, с большими потерями как кхмеров, так и вьетнамцев. Но постепенно ситуацию удалось разрешить только спустя много лет. А уже на севере Китай, чтобы, во-первых, показать, утвердить свое место в мире, чтобы отвлечь внимание Вьетнама от красных кхмеров, провел наступление на севере. Опять-таки оценки разнятся. Вьетнамцы говорят: ура, мы отбились от гигантской китайской армии. Китайцы говорят: да не больно-то и хотелось, мы всего-то хотели отвлечь ваше внимание, нам это удалось, и потом мы ушли.
Угу. Показали и ушли.
Да. На все это смотрел Советский Союз и вовсю готовился к Третьей мировой. К счастью, она не случилась. Но тогда, особенно на Западе, где пресса была посвободнее, это можно было обсуждать, многие были в шоке, как это два социалистических государства, Китай и Вьетнам, открыто воюют. Учитывая, что тогда же лупили друг друга социалистическая Эфиопия и социалистическая Сомали, все аналитики просто уже не понимали, а что творится в мире.
Евгений, огромное вам спасибо. У нас, если вы сочтете, необходима еще одна передача о войне во Вьетнаме, она будет. А вот война Китай-Вьетнам, если вы сочтете нужным, если вас это интересует, с удовольствием послушаем вашу лекцию и беседу. Еще раз спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.